саундтрек, музыка, кино. Ведет программу Сергей Бунтман, звукорежиссер Александр Цернес. Мы попробуем сегодня рассказать вам историю о рождении нового Прометея, идеального человека. Если взять идеальное мертвое тело или составить новое из нескольких, если взять гениальный мозг, соединить все это хирургически и оживить, скажем, с помощью природного электричества, получится существо, способное сделать сенсационные открытия, открыть неведомые земли, создать гениальные книги, решить все проблемы, помочь человечеству прыгнуть в будущее, светлое будущее. В реальности получается монстр. Мэри Шелли написала некогда готический роман о докторе Франкенштейне и его творении. Книгу читали, изучали, забывали, вспоминали. В начале 20 века новый бум ужасного. По театральным площадкам гуляют Дракулы, призраки оперы и Франкенштейны. В недавно родившемся кинематографе демонстрируются ужасы все тех же вампиров и призраков, а в 2010 году сняли первого Франкенштейна. Чемпионом страшного и при этом глубоко художественного передового кино стала Германия, подарившая зрителю экранизацию «Голема» и «Кабинет доктора Калигари». Голливуд присоединился к гонке за ужасами и, что потом станет правилом, был готов эту гонку выиграть и с большим отрывом. Киностудия Universal, основанная выходцем из Германии Карлом Лемле-старшим, сумела к концу 20-х стать лидером производства ужасных кинокартин. «Горбун Нотр-Дам», «Призрак оперы дежурный». В звуковой кинематограф студия вошла с «Дракулой» и страшным мадьяром Белой Лугоши. Успех этой вполне наивной пугалки был значительный, и его предстояло развить. В 1930 году Universal пригласил режиссера французского происхождения Робера Флоре для разработки сценария о Франкенштейне. Только что были куплены права на пьесу Пегги Уэблин, которая с успехом шла в Англии. Монстра должен был примерить на себя славный Дракула, Бела Лугоши. И тут потомок Аттилы, судя по всему, крупно промахнулся, отказавшись от роли. Конструкция развалилась. Все выпало из рук Робера Флоре, и продюсер Карл Лемле-младший уже заменил всю команду. Пригласили весьма успешного британца Джеймса Уэйла, а тот выписал мало кому известного 44-летнего актера под страшным русским псевдонимом Борис Карлов. Монстр родился. Чудовище, сшитое из двух трупов, с мозгом от третьего. Причем нерадивый ассистент Франкенштейна разбил склянку с умом гения и схватил сосуд с этикеткой «Образец ненормальности». Уэлл не хотел ограничиться пугалом. Ему нужен был убедительный изгой. Скорее жертва обстоятельств и ученого безумия, чем всесокрушающая машина. Так что требовалась определенная человечность. И монстр оживает. Он жив, жив, и скажем, что этого добился прежде всего художник Джек Пирс. Все, я думаю, помнят, как выглядит Борис Карлов в роли монстра. Огромный череп, нависающий над лицом, тяжелые веки, шрамы и металлические скобы. Пирс тщательно изучал анатомию и способы вскрытия черепной коробки, поэтому все швы правильные. Потом перед Франкенштейном стояла задача впихнуть чужой мозг в эту коробку, и Пирс пришел к выводу, что череп должен быть квадратным, коробкой от обуви. Веки толстые, свисают отвесно с надбровных дуг, чтобы глаза не сверкали, а были глубоко спрятаны. Кожу кожу Пирс выкрасил в сине-зеленый цвет, что при черно-белой съемке давало эффект мертвенно-серого лица. Карлофа нарядили в костюм на два размера меньше, в тяжеленные ботинки, и этот комический прием добавил ужаса. Огромные руки торчали из рукавов, шаркающий шаг надвигался нечеловеческой неумолимостью. В звуковом фильме монстр был лишен речи и только рычал. Правда, новым техническим средством, звуком, Уэйл старался воспользоваться, и это стало частью целой истории, связанной с судьбой фильма. Классикой жанра стала сцена монстра и девочки. Освободившийся новый Прометей приходит к воде. Там играет девочка, срывает цветы и бросает в воду. Монстр, если можно так сказать, очарован. Не столько девочкой, сколько плывущими цветами. Когда цветы кончаются, он бросает в воду девочку. Результат печальный, но монстр по замыслу Уэйла начинает понимать, что сделал. В отчаянии воздевает руки, причем девочка не была ангельски хороша. Вдобавок она говорила грубоватым голосом, простецки, как мог бы изъясняться и чуть не ставший ее другом монстр.
Who are you? I'm Maria. Will you play with me? Would you like one of my flowers?
Кто ты? Меня зовут Мария. Хочешь со мной поиграть? Тебе нравятся мои цветы? Тонкий, даже эстетский замысел не удался. Слишком страшной оказалась сцена. Сначала вырезали финал, потом к повторному выпуску 1937 года фильм лишился всего фрагмента, и зрители ничего не подозревали до того момента, когда крестьянин приносил в дом Франкенштейна труп дочери во время свадьбы, вот то, что вы слышите сейчас. Монстра уже было нисколечко не жалко, и когда его загоняли на мельницу, он пытался убить своего создателя, он сбросил его со стены и сам погиб в пламени пожара, устроенного жителями.
Here's to a son, to the house of Frankenstein.
Такова оказалась история Франкенштейна и его монстра. Фильм первый «Франкенштейн». Успех был ошеломляющий. Потраченные 260 тысяч долларов времен депрессии вернулись в четверо большей суммой. Борис Карлов тем временем заговорил, но в другом фильме, в «Мумии». «Я Имхотеп», произносил он глубоким нечеловеческим голосом. При создании сиквела «Франкенштейна» режиссер Джеймс Уэйл не мог этим не воспользоваться. И продолжение истории монстра «Невеста Франкенштейна» появилась в 1935 году. Правда, перед ним и перед киностудией стояла другая проблема. И, на первый взгляд, неразрешимая. Если Франкенштейн в первом фильме спасался, зацепившись за мельничные колеса, монстр явно погибал в огне. Однако... В незнакомце служанка узнает выжившего монстра. Узнает и становится страшно. Потому что он выжил и стал еще ужаснее, чем был. Ужаснее, но и при этом человечнее. Как бы странно это ни казалось при тех криках, которые вы сейчас слышите. Он действительно не только будет рычать, но и заговорит. Но дело не только в этом. Он снова и теперь настойчивее ищет родственную душу. Опыт накапливается не только монстром, но и режиссером. Помня о проблемах с девочкой, он помещает в качестве потенциального друга слепого музыканта. Кто тут? Добро пожаловать, друг. Вот самое главное слово второго фильма, слово «друг» получается. И монстр получает друга. Идиллическая картина. Музыкант просит прощения у монстра. «Прости меня, друг, я не могу тебя видеть». И все становится ясно. Почему монстр получил друга? Музыкант его не видит. Но, вот как вы сейчас услышите, идиллическая картина будет нарушена, когда появится зрячий. И монстр снова становится изгоем.
Tell us how to get out of this wood. We've lost our way.
Come in, friends, and rest a while.
Look, it's the monster.
Ну вот, все как обычно. Увидели монстра и сказали, что он монстр. Второй фильм крайне сложно проходил цензуру, потому что им заинтересовались религиозные организации, особенно католическая церковь и Лига нравственности. Любой намек на творение, на Бога, любое выражение типа «дьявол», «черт возьми» или «сукин сын» исключались еще на уровне сценария. Вводная сцена второго фильма, в которой Мэри Шелли, Перси Биши Шелли и лорд Байрон проявляют, как было сказано в рецензии, свою аморальность, тоже подверглась цензурным сокращениям. В Таиланде, Палестине и в Венгрии невеста Франкенштейна вообще не вышла на экраны. Просто потому, что это был фильм ужасов. Как ни странно, но этот сиквел ближе к роману Мэри Шелли, чем первый фильм. И Уэлл не оставляет попыток гуманизировать как монстра, так и его создателя. Если доктор Франкенштейн – жертва своего гения и почти герой, и должен быть в фильме откровенно злой гений, Это другой ученый, доктор Преториус. И вы сейчас услышите, сколько раз произносится его имя при встрече.
Let me in, my good woman. I know the young Baron Frankenstein is...
Никого нет дома. Пустите меня, добрая женщина.
Where all decent folks would be at this time of night.
Tell him that Dr. Pretorius is here.
Скажите, что ему пришел доктор Преториус.
Must see him alone tonight.
Dr. Pretorius? Pretorius? What was the name?
Dr. Pretorius.
Ну вот, уже сказано не менее трех раз, потому что если произнести не менее трех раз имя дьявола или его воплощение, то он сможет войти в твой дом. Но это так, в скобках, о докторе Преториусе. А потому как сделана в звуке эта сцена, можно догадаться, что Уэйла интересует не только то, как можно свести сюжетные концы с концами, но еще кое-что очень важное для нашей передачи. И мы понемногу начинаем слышать это. Музыка начинает играть совершенно другую роль. Был приглашен Франц Ваксман, композитор-эмигрант из Германии. Мы с вами в одной из программ слышали его более позднюю работу «Ребекку Хичкока». Появляются ясно слышимые с самого начала хорошо проработанные темы. Тема монстра, Франкенштейна, доктора Преториуса. Кстати, творения этого мрачного фашизоидного ученого тоже получают свою тему. Преториус выращивает человечков в банке, микрорабов, ну и микрокоролей, и микродам. В банках происходят даже вполне интимные сценки. Человечки за стеклом. Тема маленьких человечков, кстати, была использована в фильме «Солдатики». Это уже в 90-х годах. Ну вот, появление одного из крупнейших будущих кинокомпозиторов привело к тому, что Джеймс Уэйл смог свободно прорабатывать вглубь своих персонажей и их взаимоотношения. Я думал, что я один, а здесь вы. Добрый вечер. Курите? Друг.
Yes, I hope so.
Да, я думаю, что я ваш друг. Хотите сигару? Это моя единственная слабость.
Good God. Drink. Good. Good.
Пить хорошо. Ты сделать мне человек такой же, как я, женщину, друга для тебя. Да, друг, да, друг. Я хочу друг, как я. Да, я думаю, это будет полезно для вас. Знаешь ли ты, кто такой Франкенштейн и кто ты? Я знаю. Сделал меня из мертвого. Мертвых люблю. Живых не люблю. Итак, доктор Преториус провоцирует монстра, и тот заставит Франкенштейна сделать ему невесту. «Невеста Франкенштейна». Музыкальное участие Франца Ваксмана приносит фильму не менее половины успеха. Несмотря на все цензурные запреты, связанные с упоминанием творения, творца, именно в музыке Ваксмана можно с легкостью читать метафизический смысл создания искусственного человека. Мы остановились на том, что доктор Франкенштейн вынужден создать невесту для монстра. Но для понимания того, что здесь делает музыка, мы сравним две сцены создания искусственного человека. Они и похожи, и не похожи. Это изготовление самого монстра в первом фильме. Он жив, кричат и доктор, и ассистенты. Мрачно и величественно. Одни шумы. Теперь создадим невесту во втором фильме.
He wants the kite!
что разница ясна. Симфоническое мышление и способность Ваксмана вытащить на поверхность многообразные подводные течения сюжетов и идеологии фильма, плюс умелое уточнение пространства ужаса и очень натянутых в этом пространстве лирических, именно лирических нитей, превращает сцену в действительно сотворение мира, что бы ни говорила о том цензура. Вот невеста Франкенштейна. Невеста создана. Друг. Друг. Ну вот в чем жестокая ирония судьбы монстра. Хоть и из-под палки, рискуя потерять и собственную невесту, и жизнь, Франкенштейн сшивает из трупов совершенную женщину. А если даже несовершенный не нужен никакой урод, то совершенный и подавно. Вы слышали реакцию? Она меня ненавидит. Да, действительно, невеста возненавидела монстра. Но успех был фильма страшный. И после первых двух «Монстр Франкенштейна» получит за 70 лет множество интерпретаций. «Квадратный череп» Бориса Карлова станет хрестоматийным для всех монстров, зомби и универсальных солдат. Но именно второй фильм при участии Франца Вахсмана создаст не сшитый из трупов, не вынутый из могилы, а абсолютно живой и полнокровный образец музыки и звуков для фильма ужасов. Саундтрек «Музыка. Кино». Ведет программу по четвергам Сергей Бунтман, а звукорежиссер сегодня именно Сергей Игнатов. Джей Би. Джон Барри. Но есть и другие версии для нашей передачи. Версия первая. Джаз-бэнд. Джон Барри Прендергаст родился в 1933 году в городе Йорке, Старом Йорке, Великобритании. Ходил в музыкальную школу и в кино, поскольку его отец владел сетью залов. На экране он увидел огромную черно-белую мышь, и это был Микки Маус. Не знаю, поиск ли церковных мышей привел его в Йоркский собор к органисту Фрэнсису Джексону, но трубы органа не унесешь с собой, а вот трубу просто унесешь. Джон Барри 3 раза в неделю играл на танцах в духовом оркестре, а далее совсем удивительно. Курсы по переписке, математический способ изучения музыки Джозефа Шиллингера. Имя этого иммигранта из России в Нью-Йорке связано с Гленном Миллером, Бенни Гудманом и Джорджем Гершвином. Так что Джон Барри оказывается, хоть и заочно, в джазовом кругу. Математика помогла Джону Барри не только сочинять, но и изобретать музыку. Даже призвавшись в армию, Барри продолжает осваивать музыкальную науку. Еще один заочный курс – сочинение и аранжировка для джазового оркестра. Преподаватель Билл Руссо. С кипрской базы рядовой Барри отправляет в Америку домашние задания и получает оценки. После демобилизации Джон Барри организует собственный бенд под названием JB7. Семерка приносит Барри удачу, скандал и известность, потому что в 1962 году он встречается со своеобразным тезкой. Итак, JB как Джеймс Бонд, агент 007. Музыка для «Доктора Но» была написана первоначально Монти Норманом, но продюсерам страшно не нравилась размытая и традиционная подача главной темы. Вот тогда они, послушав кое-что из записи Джона Барри, обратились к нему за аранжировкой. Барри Флеминга не читал, но зато хорошо знал комиксы о Бонде, что печатались в газете Daily Mail. Вот комиксом Барри и написал свою аранжировку, используя уроки вышеупомянутого Билла Руссо, то есть медные духовые в стиле Стэна Кентона. Докторе Но тема запоминается, но повисает в воздухе, а Монти Норман потом отспорил свое авторство через суд. Но ведь не его музыка, а аранжировка Джона Барри прижилась в Бондиаде и плавно перешла в следующий эпизод «Из России с любовью». В этой новой теме Джона Барри очень чувствуется, где располагается родина знаменитой «Розы Хлеб». Для третьего бондовского фильма «Голдфингера» Барри Кукушонок сочиняет всю музыку, сам заказывает слова песни и сам нанимает исполнительницу. Наконец-то он может полностью создать образ классической бондианской серии. Тема проходит через весь фильм. Миниатюрные тарелочки издают золотистый звон. Голдфингер. Тема настолько хорошо известна, тема 007, что она может только тихонечко-тихонечко проступать сквозь основной мотив. Голдфингер был настолько хорош, что создал золотой эталон для всей серии. Барри тут же развивает успех в операции «Шаровая молния» со знаменитыми подводными сценами и уже умело играет с местом действия. Вместе с маленькими тарелочками уже есть такие водяные колокола «Литавр», и бондовская тема будто пробулькивается из акваланга. Барри написал музыку ко всем фильмам с Шоном Коннери, писал музыку, когда ушел Шон Коннери, вытянул бездарного Лейзерби, сопроводил Роджера Мура от дебюта до заслуженного отдыха и сам покинул Джеймса Бонда. Джон Барри в 60-х годах пишет очень много, протягивает ниточки всей своей кинокарьеры. «Рожденная свободная» — история львицы, в которой мы детьми разделяли восторги бабушек и мам. Тут Барри касается саванн, к которым вернется еще в другой истории, оскароносной из Африки. Но вот тут, послушайте, Джон Барри убаюкивает зрителей какой-то определенной штампованной привольностью и раздольностью, иллюстративной, почти необязательной музыкальной дорожки. А еще ко всему это очень напоминает, извините, Мориса Жара и Лоуренса Аравийского. Однако в 1968 году другой львиной истории он взрывает собственный и общекиношный стиль. Это «Лев зимой», история плантагенетов, короля Генриха II, его буйных сыновей, Ричарда, в будущем «Львиное сердце», Иоанна, в будущем «Безземельного», хитрого Джеффри и их отвергнутой матери, изумительной Альенор Аквитанской. Хоры и строгие построения, математика по переписке, йоркские уроки органиста. фильме снимались Питер О'Тул, Катарина Хепберн, юный Энтони Хопкинс и Тимоти Далтон. Невероятная и архаичная нежность в этой музыке. Я хотел, чтобы все было очень просто, чтобы любой техасец мог напеть то, что мы написали. И мы взяли готовую песню «Все болтают» Гарри Нильсона, провели ее через весь фильм, писал потом Джон Барри. Я хотел очень простой инструментовки. Основную тему, как вы слышали, вела губная гармошка. Ну, плюс еще 12 акустических гитар, ритм-бокс и иногда духовые. В отдельных сценах несколько футуристических штрихов, плюс темы из техасских колыбельных. Со времен Голдфингера Джон Барри хочет полностью владеть дорожкой фильма. Это может быть полуторачасовая партитура, как в «Танцах с волками», но мы ее сегодня не слушаем, или музыка на полчаса, как в фильме «Из Африки». Джон Барри использует найденные когда-то ходы. Из Африки, как мы сейчас слышим, это та же самая раздольная саванна, эхо «Рожденный свободный» и некоторых других фильмов. Однако Сидней Поллок, режиссер, Мэрил Стрип, Роберт Редфорд и Клаус-Мария Брандауэр создают изумительную драму. Джон Барри все время прячется за самого себя. Вот еще пример повторного приема. «Последняя долина», в которой мы узнаем «Льва зимой». Однако, естественно, все зависит от того, как режиссер и композитор в целом намечают звуки фильма. И нас возвращают к истокам Джона Барри, как джазиста. В 1984 году Фрэнсис Форд Коппола поручает композитору воссоздать атмосферу Великой депрессии и знаменитого Cotton Club. Здесь необходимо не столько сочинить музыку, сколько переиграть, подобрать, не копируя знаменитые мелодии 20-30-х.